Привет всем, друзья, привет всем любителям кино. Мы начинаем очередной выпуск нашего проекта «Раскадровка», где мы говорим о кино, о разном, интересном, не очень интересном. Мы, прежде всего, говорим, конечно, о смысле фильмов, хотя важным, конечно, моментом является и там все эти режиссура, там всякие эти художественные штуки.
Операторская работа,
да, раз уж Ванечка сегодня с нами. Да, Ванечка, помаши всем ручкой. Ванечка у нас оператор, да, поэтому он особенно за эту тему переживает.
Канон.
Да. В униформе, да, так сказать, с профессиональной прической.
Чистый свитер просто.
Шапки.
Вот, да. И, в общем, мы сегодня, как и обещали, будем продолжать говорить о замечательном фестивале, который проходил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Это фестиваль «Послание к человеку». Нам посчастливилось посетить несколько сеансов, кому-то больше, кому-то меньше. И, в общем, даже так получилось, что мы подсмотрели, ну, по крайней мере, вот Ваня с Людой подсмотрели победителей, да, этого фестиваля, фильмы «Пленница» и «Белая мама». Да. И также сегодня мы еще хотим поговорить об одном фильме, который был в «Панорама-док», да, программе. В общем, это замечательный фильм, американский документальный, называется он по-английски «The Work». На русский его перевели как «Внутренняя работа». Он рассказывает об организации Inside Circle Foundation, которая занимается очень специфической деятельностью среди заключенных. Ну, в общем, об этом мы тоже подробнее поговорим. Да, в общем, это, пожалуй, такие одни из наших наиболее ярких впечатлений от фестиваля. Еще один фильм я посмотрел, о котором сегодня не будем говорить, так как в качестве затравочки — «Счастливый Лазарь». Да, а вот имя режиссера
я не выговорю,
да, у меня как-то с этим сложность. Действительно, ну, интересный режиссер. Мы обсуждали фильм «Чудеса» до этого. Ну, фильм «Чудеса» мне, кстати, понравился меньше, а вот «Счастливый Лазарь» просто в качестве такого предварительного своего замечания. Очень, очень стоящий фильм, прямо вот имеет смысл его посмотреть. Не то, что прям рекомендую, недаром получил главный приз за сценарное мастерство в Каннах. Он действительно интересно, хорошо сделанный фильм, который достоин всяческого внимания. Но мы решили вот это оставить в качестве такого отдельного объекта для обсуждения, потом попозже, когда он уже выйдет в основной прокат, чтобы вот все те, кто хотят присоединиться к нашей дискуссии, могли бы уже вот не просто верить нам на слово, а сами потрогать, пощупать, посмотреть. И что, мы начинаем, значит, с нашего первого фильма, это вот «Внутренняя работа», «The Work».
Угу. Ну, давайте скажем, что все три фильма — это документальные фильмы, которые мы сегодня будем обсуждать, не игровые, ну, документальные равно не игровые. Вот.
Кстати, Ванечка, очень многим уже понравился твой выстиранный свитер, да, это приятно.
Ну, не только про свитер не будем говорить. Но вот Ваня расскажет, наверное, как для кинематографистов, которые делают кино. Я от вас постоянно с другом твоим Евгением, который был у нас в прошлом выпуске. Да, партнером Евгением. Прям наставишь на это.
Ну, друг, ну, когда...
Коллега.
Вы говорите, что «Послание к человеку» — это фестиваль, на котором вы учитесь, те, кто делает кино. Вы там учитесь, это правда?
Ну да, конечно. Там фестиваль идет примерно неделю, и мы ходим туда и смотрим, ну, почти все подряд, ну, то есть очень-очень много стараемся, потому что если ты видишь, то, соответственно, ты можешь учиться смотреть, как надо снимать кино, как не надо снимать кино, на каком кино тебе скучно, вот, на каком кино тебе интересно, и что и как сделано. Есть такая штука, называется тренды, да, документальное кино, оно не стоит на месте, оно 100 лет назад было одним, потом оно меняется, оно впитывает в себя разные методики, и, соответственно, там тоже есть тренды, есть какие-то модные штуки, модные фишки, и всему этому надо учиться, чтобы быть...
Модненьким.
В том числе, потому что надо историю рассказать, а чтобы рассказать историю, надо, чтобы она была интересна зрителю, а чтобы она была интересна зрителю, надо и, возможно, использовать какие-то действительно, ну, как это звучит неприятно, да, модненькие штучки, фишки, но да, потому что, сейчас я договорю, да, потому что Россия, она не впереди вот документалистики современной, да, вот есть имена классики у нас, да, есть русскоязычные режиссеры, которые уже не живут в России, и они тоже классики, вот, но, в принципе, в русском кино не так хорошо, как могло бы быть. Вот, поэтому надо учиться, да. А тут международный фестиваль, к тому же он класса А. Что такое класса А? Это как Канны, как Венеция, как Берлинский фестиваль. Это отколовшийся от московского фестиваля. Вот, вот именно вот, так, соответственно, он унаследовал этот статус и, соответственно, унаследовал все те имена, которые приезжают сюда. Они приезжают не просто на рядовой фестиваль в Россию, а именно на мировой фестиваль международный.
Ну вот, раз уж ты об этом заговорил, чему ты конкретно на этом фестивале научился или чего хотел разучиться делать, посмотрев?
Я посмотрел очень конъюнктурное кино, не совсем понимаю, правильно ли я использую это слово, но хотел быть умнее. В общем, кино про проблемы мигрантов в Германии, и это было кино с говорящими головами. Что такое говорящие головы? Это когда, ну, документальное кино, где, как правило, говорят, не обязательно, но очень часто, да, и говорящие головы – это когда просто сидит человек в кадре, ну, и очень снято по телевизионному, да, он сидит в кадре и что-то рассказывает. Вот, там была такая-то проблема, и это не очень здорово, это как-то вот как будто человек не хотел поработать, да, не хотел передать какую-то интересную форму. Кино с говорящими головами, мне это уже не понравилось, и кино, оно снято как-то, ну, без души и без огня. То есть проблема мигрантов в Германии, она очень острая, да, Германия – это, ну, экономически очень… Как
развитая
страна, да. То есть,
слово незнакомое, да, нечасто употребляется слово, да, развитая по отношению к чему-либо.
То есть там очень хорошо жить, соответственно, мигранты хотят туда приехать, чтобы тоже хорошо жить, да, как бы, но они приезжают туда жить и так далее, и так далее. А немцам это не нравится, да, ну вот. И вот со стороны немцев это все было показано, это была Восточная Европа, которая была под Советским Союзом. И как-то так это все было скучно рассказано, но как-то так это уныло, что я несколько раз смотрел на часы, потому что я люблю документальное кино, мне интересно, но когда это ты смотришь несколько раз на часы, это показатель плохого. Потом я подумал, может быть, это проблема белых людей, да, может быть, ну, я не сопереживаю ни одному из участников, да, то есть ни одному из героев как-то, мне ничего не торкает, ничто не касается, они живут просто обычной нормальной жизнью. Им что-то там не нравится. И они вяло ходят на какие-то митинги и говорят, нам не нравится, что приехали иммигранты. Все. Иммигрантов не показали, ничего. И как-то такое ощущение, что проблема иммигрантов стоит в Германии очень остро, да, и проблема каких-то праворадикальных организаций тоже. Они их побаиваются, как бы там какой нацизм не вышел или еще что-то. И как будто подошли к, как сказала тетенька, представляющая этот фильм, сняла режиссерка. Вот, Людмила, она очень понравится. Вот подошли к режиссерке и сказали, давай сними какое-нибудь кино вот, про правые организации, которые вот, боятся и не любят мигрантов. Ну, сними не так сильно, чтобы вот они вот звери какие. Ну, просто как-то вот. И вот оно и не теплое, точнее, и не холодное, и не горячее, какое-то теплое, как вот... В общем, я очень пожалел о том, чтобы эти два часа прошли.
Ну, хорошо. А теперь вот так же с «Огоньком» про какое-нибудь яркое впечатление.
Да, хейтить там намного легче. А с «Огоньком», ну, есть такая школа Разбежкиной, Марины Разбежкиной. Это...
Московская школа документального кино.
Ну, да, но как бы, когда говорят о Разбежкиной, не говорят конкретно о московской. Это, то есть, конкретно вот человек, который очень-очень сильный человек, и она воспитывает подобных ей документалистов, да, то есть, они все друг на друга чем-то похожи, потому что у нее очень-очень достаточно жесткие каноны, кто-то чуть-чуть уступает, кто-то следует за ней, а, как правило, это какие-то социальные истории конкретного человека. И вот эти ребята, они показали опять, ну, хороший-хороший уровень. А, притом, ну, ты приходишь на Разбежкинское кино, на ее, ну, не знаю, детей, можно сказать, наверное, да, там, учеников, и думаешь, ну, сейчас вот, наверное, будет какая-то чернуха, социальщина и вот такое вот. А, ну, вот я посмотрел «Песни кита».
Этот фильм выиграл, кстати, национальный конкурс.
Национальный конкурс,
школа,
да.
Разбежкина, да.
А, и там как-то так... Ну, фильм про тетеньку бездомную, да, вот, и там как-то вот оно показано, жизнь бездомная, как она в Москве живет, пытается выжить, и парень-оператор, и режиссер, ну, там все в одном лице было, который снимал, вот во все вот эти тяжкие с ней, там, по подвалам, по чердакам лазал, и все это, и снято было как-то так, ну, не безнадежно, что все плохо, а с какой-то светлотой, ну, светлой мыслью.
Ну, ты вот сейчас такие общие вещи говоришь. Мне интересно именно вот с точки зрения операторства, да, то есть с точки зрения твоей вот основной профессии, деятельности. Что такое ты вот для себя увидел?
Ну, тут, чтобы хвалить, да, надо, наверное, подумать.
Ну ладно, подумай пока. Загнали мы тебя все-таки в угол. Тут нас спрашивают, как вы думаете, будут ли душевные фильмы сейчас в современном стиле, в стиле «Брат», «Брат 2», Загир нас спрашивает. Ну, тут трудно сказать, потому что будет ли у нас еще один Балабанов. Да, это кто знает.
И Бодров-младший,
да, это никто не знает, да, и будут другие хорошие фильмы, и уже есть другие хорошие фильмы, ну, если вот это определение душевное, да, использовать, то вот, скажем, из последних, ну, «Аритмия», как минимум, точно попадает в эту категорию.
Сейчас уходит фильм от создателя «Аритмия».
Только наоборот. Да. В «Аритмии» Борис Хлебников был режиссером, а сценаристкой была, к сожалению, я не помню имени. Да. А теперь они поменялись в новом фильме, который, надеюсь, мы обсудим скоро.
Называется он как?
Про животных, что там?
«Сердце мира» он называется.
Да, «Сердце мира», да.
Это притравочная станция. Да,
и они наоборот, в общем, теперь.
Да, то есть, в общем...
Я про операторскую работу могу сказать.
Давай.
Собственно, я могу сказать, потому что в операторской работе мне очень-очень понравилась внутренняя работа. Вот. Потому что это такое, ну... взрослый, не взрослый в смысле кино, это кино с большими вливаниями, ну, с большим бюджетом, там было несколько операторов, но, может быть, я расскажу об операторской работе, внутренней работе, когда мы конкретно подойдем к внутренней работе.
А мы уже подошли.
Да,
отлично,
да, можем
хорошо.
Обсуждать, да.
Все, я обсуждаю. Мне понравилось то, что когда ты смотришь кино, вот, у меня в какие-то моменты пока, ну, закралось ощущение, что это... постановочное кино, и что оно игровое. Потому
так,
что...
давайте так, никто не понимает, о чем мы. Чтобы люди понимали.
Окей.
Американский фильм двух документалистов Геттина Олдоса и Джеруса МакКлири рассказывает о сеансе групповой терапии, который проходит в самой строгой тюрьме в Штатах, как Фолсом, в городе Фолсом.
Да, нет, Джонни Кэш Пил.
Фолсом Стейт Призн.
Да.
Это самая жесткая тюрьма после Алькатраса.
Да, в Калифорнии.
Ну, там сидят мужики, у которых там, ну, в общем, за тяжелые преступления.
То есть это
убийцы или члены банд?
Да. Им почти всем пожизненные сроки и так далее. Очень тяжкие
преступления. У некоторых по несколько пожизненных
сроков. Да, и два раза в год они проходят групповую психотерапию вместе с обычными людьми, с обычными мужчинами. А ну, потому что это мужская тюрьма, туда женщины,
нет,
естественно,
раз,
не будут пускать.
Чуть-чуть пошире. То есть терапия не очевидно, что проходит два раза в год. Я так понимаю, что она проходит чаще. Два раза в год к участию в этой терапии допускаются... добровольцы с воли. Да, это вот в этом уникальность проекта. То есть это сама вот эта организация,
дня.
Да, вот Inside Circle Foundation, ее один из основателей Джеймс МакКлари, вот, кстати, я так понимаю, отец режиссера. То ли отец, то ли дядя, да, то есть я там до конца из описания Википедии не понял. В общем, они создали организацию, суть которой в том состоит, чтобы помогать через психотерапевтическую групповую работу помогать, ну, зэкам, вот этим, которые там сидят с огромными сроками, просто для того, чтобы они, ну, как-то смогли найти какой-то выход, да, чтобы вот из этого...
Чтобы смогли ужиться, да.
Да, из этого, ну, ада, отчаяния, в котором они находятся, они могли как-то выкарабкаться. И также они решили вот к этому проекту подключать иногда вот два... Просто это там очень строгие условия тюрьмы, подключать добровольцев с воли. И вот они запустили этот проект, то есть для того, чтобы начать снимать, вот этот Джейрус МакКлари со своими братьями, они 8 лет были добровольцами вот в этих терапевтических занятиях. И то есть вот через 8 лет заключенные
привыкли
к ним и согласились, ну, там, в общем-то, одни и те же люди зачастую, да, согласились допустить их вот к процессу съемок. Да, они снимали на протяжении 2 лет, в 2009-2010 году, вот эти терапии, наснимали 300 часов съемок, вот, и уже, получается, вот, к 2017 году все это дело
смонтировали,
да. То есть это получился такой фильм, который... С одной стороны, ну, показывает вот эту действительно уникальную работу. Я думаю, что не так много аналогов у нее вообще в мире. Да, потому что, ну, часто очень никто не хочет этим заниматься, да, раз. А во-вторых, это сложное очень такое, сложное занятие.
Да, и люди, они непростые.
Да, и, конечно, это такой своеобразный получился суперрекламный ролик, да, вот этой деятельности самой этой организации, которая, правда, достигает очень, ну, вот, хороших результатов. То есть те люди, которые вот все-таки из этих тюрьм потом выходят на волю, ну, пока на данный момент вот те, кто прошли через эту программу, они к преступной деятельности не возвращаются. То есть они находят какие-то другие точки в своей жизни, которые дают им возможность жить по-новому. Вот, в общем, мы за этим всем наблюдаем. То есть мы практически там все повествование в этом фильме построено вокруг трех вот этих добровольцев с воли. Вот, они как раз оказались вот в одной из этих групп. Там, то есть, они когда приходят, их там разбивают на группы вот такие психотерапевтические, да, их несколько, штуки 4, по-моему. Вот они вот все оказались в одной группе, и про них рассказывается, большей частью акцент делается на их переживания, да, ну и также вот на всех участников этой группы. И, конечно, фильм в этом смысле, он очень... То есть, он мог получиться очень скучным, Ну, теоретически. Ну, конечно, сам материал тут такой горяченький, да, потому что ты там, когда ты просто слышишь и откровенные истории вот этих ребят, которые там рассказывают о своем прошлом, это уже, конечно, там каждый из них тянет на несколько полнометражных художественных фильмов, да, там, ну, то есть, и такие персонажи яркие там, этот, представили, как арийское братство, да, вот у них названия такие забавные в Штатах, то есть, вот весь такой татуированный, да, такой байкер вот из этого арийского братства, который там сидит уже тоже достаточно давно, потом представитель братства политкорректно, не-не-не, вот, Люда, вот не говори так. Не,
коренного населения
коренных американцев, да. А, в общем, да, такой тоже очень, очень типичный такой вождь, реально такой здоровяк. А, ну, и там другие какие-то, там чернокожие тоже ребята. А, и вот,
полинезиец какой-то.
Да-да-да, вот и они все вот в этом учат, они рассказывают эти все свои истории. И вот тут сидят вроде бы как обычные ребята, которые, ну, живут обычной жизнью, да, которые вот, не знаю, там, никого не убили, не зарезали. Вот, и тоже вот они вовлекаются в этот процесс, и ты... И вот, говоря об операторской работе, конечно, одно из самых ярких ощущений от просмотра этого фильма, у меня, по крайней мере, это то, что как-то они сумели добиться того, что ты становишься как будто бы участником
очень интимная
этого
съемка.
Круга. Да.
Потому что там сам весь процесс, он очень интимный, да, и они там были, ну, как мне кажется, было два как минимум оператора, а то и больше. Вот. И они при этом при количестве двух операторов и интимность эту не разрушали, ну, то, что было в кадре, и при этом они показывали очень, ну, все и очень хорошо и красиво.
Да, напоминаю, что мы говорим о фильме, просто у нас тут несколько вопросов есть, просят еще раз назвать фильмы. Мы сейчас говорим о фильме «Внутренняя работа», «The Work» по-английски, Джеймса Маклэри и
Людмила Спадрич. Кеттин Олдос и Джерус Маклэри.
Можешь напомнить, какие фильмы победили на фестивале «Послание человеку»?
И мы поговорим о двух победителях фестиваля. Это «Белая мама», фильм наш, двух девушек режиссеров.
Зоя
Сираткевич и Евгения Останиной. И гран-при фестиваля «Послание к человеку» получил венгерский фильм, который называется «Пленница». Режиссер тоже женщина, Бернадет Туза Риттер.
Да, феминизм наступает. Да, ну, в общем, тут... Итак, возвращаясь к фильму «Внутренняя работа», я еще раз повторюсь, он... Одно из самых мощных переживаний – это то, что ты благодаря вот этой какой-то, да, какой, интимной какой-то съемке.
Интимная,
да,
съемка, да. Ну, то есть, они настолько привыкли, что они не смотрели, потому что ты смотришь кадры в течение нескольких минут, да, смотришь, как они, как два заключенных там или два, кто они там, аудиторы, ну, в общем, неважно, где там тренер или как они называются, как они общаются, как они иногда напряженно общаются, и ни разу они не смотрят в камеру, потому что вот они общаются, и один взгляд в камеру, он рушит все. Это вот эта третья или четвертая стена, я фильм забываю. И типа ты уже не веришь этому. Ты как бы, ты уже не там. Ты уже смотришь на то, как там. А вот фильм построен на то, что ты там. Ты в этом кругу, ты сидишь тоже на кресле, и ты тоже с ними общаешься. Это очень здорово. Конечно, кроме операторской работы, здесь очень здорово сработал звук. Они на всех повесили петлички, ты слышишь все идеально. И был такой момент, когда... Они, опять-таки, очень напряженные. Один человек говорит, что я скоро совершу самоубийство, я не выдержу. Я здесь сидеть буду всю жизнь, точнее, там два у него пожизненных срока, и никогда не выйду никак. И я не понимаю, зачем мне жить. И второй человек говорит, что нет. Ну, и они спорят, выторговывают он у него это решение. Говорит, давай так, давай три месяца ты мне дашь, и мы придумаем какое-то решение. И в конце они обнимаются, или там как в середине, да, и так как петлички у них под майками приклеены, да, на медицинский скотч, на этот, на пластырь, то мы слышим их биение сердца. И оно, как оно из учащенного, из напряженного, оно постепенно затихает. Очень-очень круто, очень мощный момент.
Мне... Да, как написал один из обозревателей, в общем, так сказать, с большой вероятностью вы тоже будете плакать во время этого фильма. Да, и ты, когда смотришь на вот этих, таких икон маскулинности, да, такие мужики, ну, реально, вот, если можно себе представить, что-то такое брутальное, вот оно тут, вот у тебя, которые, ну, впервые в своей жизни там ревут, и так как это им очень тяжело удается, и эта боль очень глубоко, то это вообще выглядит как сеанс экзорцизма. Они там, да, бьются в истерике, там они кричат, они вопят, их там держат, они пытаются разорвать все вокруг, ну, просто потому, что они что-то впервые в жизни, может быть, или там, они что-то высвободили, вот это вот внутри себя как-то, эта атмосфера, в которой они казались, позволила им это сделать. И это смотрится и страшно, и жутко, и как-то, и при этом резонирует с тобой, да, с тем, что вот в тебе как-то происходит. Это, конечно, такое вот зрелище очень, очень сильное, да, очень сильное вот этот катарсис. И при этом ты местами себя понимаешь, отождествляешь вот с этими ребятами с Воли, которые там, с волонтерами, потому что такой чуть-чуть скептический взгляд со стороны, типа вот, что происходит вообще? То есть я-то зачем здесь во всем этом? Вот,
ну, там такие люди уже заряженные. Ну, если говорить о заключенных, они уже заряженные, они, может быть, привыкшие к этой терапии. Они, возможно, воспринимают это как площадку для высказывания. И они, в принципе, такие люди, ну, как холерики, иначе бы они так не жили на острие таком. Ну, люди в банды попадают не с темпераментом, не самым флегматичным.
Ну, я бы не стал так им общаться.
Ну, почему? Но... все равно они вот такие заряженные. Там антипод, вот один из парней с внешностью айтишника, такой длинноволосый, очень тихий парень.
Крис.
Да, который...
Его зовут Крис, да.
Вот, который, да, он три дня... Ну, там, намекну, как фильм делится первый, то есть вот эти добровольцы проводят в этой тюрьме на этих сеансах психотерапии 4 дня всего лишь, да, и фильм разделен на дни, первый, второй, третий, четвертый день, ну, скорее всего, это все смиксовано, не может быть, не так это все и происходило по хронологии, но...
Ты давай тут это, не вмешивайся.
Но, неважно, да, но вот Крис как-то совершенно кажется немножко безучастным и даже несколько напуганным происходящим, ну, потому что по нему видно, ну, что такой парень скромный, ну, такой сдержанный, вот, и тут ему как
никого
будто...
не убил.
Да, совершенно не... И в конце четвертого дня, на четвертый день вдруг он раскрывается совершенно такой проблемой, ну, несколько, может быть, смешной.
Непропорциональный, да,
да, непропорциональный
вот
тому, что вокруг него происходило четыре дня, просто его однажды, когда он был маленький, ну, как-то отогнал от себя отец, он хотел с ним вместе починить машину, а папа сказал: ой, не мешай мне, иди к маме. Ну, казалось бы.
И в этот момент вот, да, почти все мужчины, которые находились в зале, по крайней мере, тех, кого я знаю, у кого есть дети, почувствовали себя плохими отцами, да, потому что ты легко можешь вспомнить какой-нибудь вот момент в своей собственной биографии. В этом какая-то такая уникальность фильма, да, потому что, с одной стороны, здесь очень крайние полярные случаи, да, ну вот люди, ну, убийцы. Да, и, в общем, тут, собственно говоря, в большинстве случаев мы себя от таких людей легко отгораживаем, ну, просто... утверждением факта, констатацией факта, что мы-то никого не убили, мы,
да,
никого не зарезали, в бандах
не
участвовали, не, да, так сказать, я с детства с пулеметом не бегаю. В общем, я вполне себе такой приличный, нормальный человек, не хуже прочих. Да, ну, не обязательно лучше, но и не хуже, да, ну, как минимум. И, в общем, это как такая спасительная такая вот аргументация, а здесь, в общем, вот эта граница, она каким-то образом стекает. Ты понимаешь, что вот то, что у этих ребят, да, которые там сидят с большими сроками, разница с тобой, это может быть... ну, может быть, в интенсивности каких-то травм, или, может быть, в контексте, в котором ты находился. Я не в смысле, знаете, такого сейчас дешевого там утверждения, что...
давайте всех поймем тебя.
Да, да, давайте всех там, да, все вместе тут обнимемся. Ну, как бы каждый все равно ответственен за свою жизнь. То есть и те, кто живут там, не знаю, в каких-то фаволах, в общем, не обязательно становятся убийцами. Да, я здесь не за какой-то там социальный детерминизм такой. Ну, просто, то есть я здесь говорю о том, что ты просто можешь понять этих людей по-другому. И увидеть вот, ну, какую-то, ну, схожую ситуацию. Вот что вот такие крайние случаи, они обнажают, на мой взгляд, то, кто мы есть. Вот мы недавно обсуждали фильм, как его, про общество анонимных алкоголиков с Хоакином Фениксом.
Не волнуйся, он далеко он не уйдет.
Да, не волнуйся, да, далеко не уйдет. Там вот как раз именно говорится, ну, рассказывается о опыте прохождения общества анонимных алкоголиков. И вот мне кажется, да, мне кажется, что вот опыт вот таких групп терапевтических, как анонимные алкоголики, так как вот здесь вот работа терапевтическая с этими зэками, она... в каком-то смысле позволяет увидеть нам какую-то больше правды о нас самих. Да, то есть, потому что здесь люди, которым пришлось, они вынуждены оказались признаться в чем-то. Признаться в какой-то своей несостоятельности, да, признаться в том, что у них, ну, вот в жизни что-то пошло не так, кажется, ну, куда бы им-то просто, что они там, понятно, людей наубивали, конечно, что бы им здесь не признаться-то в своей не. На самом деле, так, судя по вот мировому опыту, не так-то это просто, любой человек себе, как-то себя подпирает. И вот здесь они, оказавшись в этой ситуации, когда они вынуждены, да, они вот признают, что они ими или помирать, или вот что-то делать с тем состоянием, в котором они находятся. И вот это, вот их крайний случай, мне кажется, в каком-то смысле показывает и что-то про нас, у которых больше подборок таких и вот подушек безопасности. Да, и вот это интересно, вот это, мне кажется, наблюдение в сравнении этих зэков и у этих людей с воли, ты понимаешь, что вот этим часто ребятам с воли, вот этим благополучным вот этому Крису, да, белому пареньку, там чуть ли не единственный приличный белый, что ему в каком-то смысле сложнее других сделать этот шаг, потому что на него меньше давления в том, чтобы сделать этот шаг, признаться себе самому даже в какой-то вот своей боли и какой-то несостоятельности внутри, и сложнее попросить помощи. Ну, потому что как бы он в целом благополучен. И это вот со своеобразную такую ловушку делает со многими вот приличными, хорошими людьми. Да, потому что им сложнее бывает признать свою несостоятельность. Да. И вот этот вот опыт, я думаю, что совместного участия в этих группах, в том числе одна из задумок создателей вот этих, тех, кто задумал вот эти терапевтические группы, в том, чтобы вот эти хорошие, приличные парни тоже сумели вот какие-то защитные эти штуки от себя отбросить и признаться в том, что нуждаются в помощи, нуждаются в других, что в одиночку они не справятся, что им нужна помощь извне, что нужно вот это вот уникальное какое-то, и действительно смотришь вот это такое уникальное место, где вот есть такие слова забитые, замученные, там, тебя принимают таким, какой ты есть, да. Ну, это звучит уже как такой трюизм какой-то, да, фальшивка. Но там ты понимаешь, что это... Не знаю, они не то чтобы принимают друг друга такими, как есть, они, может, лет 20, ну, там, 10 еще назад тут друг друга резали, да, но здесь они оказались вынуждены друг друга поддерживать, чтобы самим справиться. Да, и вот это вот такой очень уникальный опыт, эксперимент, который вот, мне кажется, что-то очень глубокое о нас говорит.
Да, интересно, что этот фильм уже показывала у нас медиазона, вот именно в связи с тюрьмами, и один из экспертов, судебный психолог наш отечественный, вот, он сказал, что, мол, у нас это все будет невозможно, потому что что они еще делают, кроме того, что приглашая людей с воли, они еще на это время терапии отказываются от разборок внутри банд и иерархии тюремной, то есть там все это не работает. Вот, про российские тюрьмы он сказал, что у нас проявлять слабость и открытость и иерархию нарушать, выстроенную внутри зоны, это невозможно.
У них тоже невозможно. Да. У них тоже невозможно. Это все, это вот это все-таки, знаешь, вещи, что ты не принимает земля русская асфальт. Да, принимает нормально, просто нужно там песочку побольше, там поду, просто нужно работать потщательнее, да.
Ну, в общем, у нас накажут за эмоции, и потом тебе это...
Там то же самое, все то же самое, вообще без, да? Может быть, даже в более жестких формах. Да, вовсе это все то же самое, это здесь вопрос, да, уникальности, да, вот для тех, кто только присоединился, мы говорим сейчас о фильмах фестиваля «Послание к человеку», в частности, вот сейчас конкретно говорим о фильме «Внутренняя работа» режиссера Джайруса Маклэри.
И Getting Oldest.
Да, The Work, да, называется этот фильм. А, да, там вот именно речь идет о таких уникальных психотерапевтических группах в тюрьмах для заключенных строгого режима, особо-особо строгого режима, да, то есть, и еще раз повторюсь, я не думаю, что там то же самое, там тоже позорно плакать, там тоже позорно признавать свою слабость, как в любых таких вот экстремальных мужских сообществах.
Я думаю, даже небезопасно.
Да, небезопасно, да, потому что ты тогда будешь, ну, каким-то вот, ну, слабаком тебя могут. И да, и вот это какая-то уникальная заслуга вот людей, которые все это организовали, что они сумели вот создать атмосферу, действительно, вот опять звучит так пошло, дешевенько, это принятие, да, где вот эти урки реальные, да, настоящие, там вот... Там, у которых за душой там куча всего, они могут как-то здесь почувствовать себя слабыми и уязвимыми людьми. И вот в этой своей людскости друг другу помогать. Да, это очень уникально. Просто смотреть на это очень увлекательно и болезненно на это смотреть. Ты в каком-то смысле понимаешь, что тебе тоже нужно это. Да, что это какая-то вот вещь, которая нужна, вот какое-то признание, да, своей уязвимости, признание того, что ты нуждаешься в помощи, вот атмосфера, да, где ты эту помощь можешь получить. Да, я думаю, что вот это вот, собственно, то, что они делают, оно очень похоже, вот, скажем, на раннехристианский проект, да, то есть вот им сама идея, вот так как только задумывалась, да, то есть сообщество людей, которые признают, что они уязвимы, что у них в жизни что-то не так, и которые нуждаются в помощи, там, Бога и друг друга, да, вот какое-то, здесь вот что-то в этом происходящем напоминает какие-то, не знаю, отсылки, если угодно, к раннему христианству, да, то есть это, конечно, очень-очень впечатляет. Итак, это фильм Джайруса Маклэри «Внутренняя работа», «The Work» по-английски, ну, в русском прокате, судя по всему, если он появится, то под названием «Внутренняя работа». Наша рекомендация – посмотреть этот фильм. Он непростой, он тяжелый, он эмоционально Он, собственно, его смотреть — это тоже работа определенная. Да, то есть, если его честно смотреть, это тоже определенная работа.
Слушай, ну я вот я сейчас очень с удовольствием его посмотрел, и мне очень хотелось, чтобы фильм не заканчивался, потому что он так сделан, когда ты не понимаешь, что сколько времени прошло и сколько еще осталось. Там еще непонятно, какая должна быть точка. То есть нету какого-то такого стандартного сюжета. Вот там, типа, вот сейчас это будет как кульминация, это развязка. Вот тут это все как, ну, не улавливается до конца, но смотрелось с интересом. Может быть, потому что я мужчина, вот я подумал еще, что и типа отец. Нет, я в смысле, ну вот они мужчины, я мужчина, ну, да, да, то есть я отец,
в этом
они
смысле
они
там он, да. Я думаю, что если бы был фильм про вот плачущих женщин, ну, скажем, это просто...
Ну, мы не знаем.
Да, мы не знаем, но мне просто привычнее. Да, то есть женщинам позволено плакать, да, то есть как-то социально это не порицается.
Там
да.
даже не только про плач.
Да, ну, про признание слабости.
Вообще, да.
Да, про признание слабости, да, то есть, опять же, вот это, конечно, очень такой, в этом смысле, фильм болезненный, потому что ты чувствуешь себя, как-то тоже небезопасно, потому что вроде бы ты оказался заочно частью группы, да, в которой люди признаются в своей уязвимости и слабости. Ну что, какие? Давайте поговорим о двух фильмах, которые победили на фестивале, которые я, к сожалению, не смог посмотреть. Да, в силу тоже такого специфического расписания всех этих показов. Опять же, «Семья, дети». В общем...
Или фильм Алече Равахер «Счастливый Лазарь», который ты смотрел, собственно, одновременно... С другими.
Да, фильмами. Такой тяжелый выбор.
Да, тяжелый выбор. Ну, давайте про «Белую маму» Зоси Радкевич и Евгении и Останиной. Фильм победил в международном конкурсе как лучший полнометражный документальный фильм на фестивале «Послание к человеку». Вот, это история такой большой семьи. И вот та самая мама, женщина по имени Алина. Вот, у нее... Сколько их?
Значит, смотри, у нее было 6 детей, 5 из них родных.
И один приемный.
Один приемный. И все они были...
Эфиопы.
Да. Вот. Потом у нее появился мальчик вот этот.
Нет, у нее появился муж другой. Не эфиоп.
Не эфиоп, да, обычный русский.
И у них не получалось, общий ребенок не получался.
Сейчас у нее 10 детей, если что.
Да. Я знаю, это я тебе рассказала.
Ты мне рассказала, хорошо.
Вот. И вот, значит, у нее вот эти черненькие дети. Вот. И у нее появился другой муж, и у них не получилось с общим ребенком. И она решила усыновить мальчика из детского дома. Белого мальчика. Вот, вдруг, вот в этой всей компании. Вот, но это просто, ну, не важно, наверное, что они все разных цветов, вот.
Да, кстати, это да. совершенно не важно.
Важнее, наверное, что это многодетная семья, вот какой-то микрокосмос, да, и вдруг в эти метры квадратные, на самом деле, небольшие для такой большой семьи, что, может быть, трехкомнатная квартира, вот, мальчика помещают, причем так вот помещают, как-то, ну, взяв у них согласие письменное, ну, вот, вроде все не против, да, все дети подписали эту бумажку, ну, раз маме надо, ну, вот она хочет еще, и окей.
Шантаж, подкуп,
да.
Никто это не отменял.
Это самые разные дети, очень разного возраста, ну, такие, там, старшие уже подростки, самый маленький.
Старшая с ними не живет, ей 23 года.
Ну да, я имею в виду, что в этой же квартире подростки живут, и там такие, ну, там, 8-7 лет, ну, разного, в общем, возраста дети. Вот они все подписали, и вот этого мальчика, которого никогда не любили, и пару семей от него отказалось, то есть еще это отказник. Вот, у него...
Да, последние там, по-моему, месяц или две или 3 недели он у нее побыл, и она от него отказалась, что тоже очень...
Помещает в эту семью их мама, замечательная мама. И это понятно сразу почти с первых кадров фильма, какие она выстроила отношения со своими детьми. Они все ее любят, и это прям вот, и как-то друг за другом прекрасно воспитанные вообще дети. Помещают в этот в их маленький космос вот это дикого ребенка.
У него еще особенность, да?
Да, и вся ее любовь вдруг, потому что ему нужнее всего сейчас, уходит на него. Ну, то есть, а вот они вынуждены как-то, ну, это все терпеть, да. Периодически они у нее спрашивают, зачем, ну, может, его обратно отдать. Да. Ну, то есть, да, мама, что, лучше-то там не было? Ну, вот, и она им терпеливо объясняет, что это хороший ребенок. Просто его не любили, просто, ну, как-то...
Там еще был момент, я тебя перебью, когда она говорит, что у нее младший ее Доминик, по-моему, спрашивает, мам, ну, можно его сдать? Давай, она такая, типа, нет, его нельзя. Как, нельзя сдать? У него ужас,
последнее, на что он надеялся, да.
Как нельзя? То есть, ну, совсем нельзя? Она говорит, ну, как я его сдам? Он же уже мой. Он такой, типа, это, ну... пожалуйста, все-таки можно как-то...
Он буянился. Ну, адаптационный период, когда ребенок проверяет, собственно, родителей и всех, кто вокруг него, новую свою семью, на то, что действительно ли они способны его терпеть и действительно куда никуда не отдадут. Ну, вот это вот проверка постоянно.
Интуитивная проверка.
Да, да, не специальная, конечно. Вот. И получается, вот она терпеливо с ним возится. И... такое, что со мной рядом сидела женщина пожилых лет. Вот, она не смогла этого терпеть. Казалось бы, женщина должна понять женщину. Но она восприняла этот фильм как издевательство над родными детьми, над теми детьми, которые уже жили. Ну как, там один тоже приемный, да? Ну вот как бы вот зачем? Зачем она так над ними издевается? Потому что этот ребенок, мало того, что он все внимание, он их не уважает, он хватал всю эту еду, жаловался ей на своих братьев и сестер, да, вот этих
задирал
вот.
Задирал их.
Да, задирал их, бил их, попровоцировал, да, и женщина не выдержала, она посчитала это издевательство над всеми оставшимися детьми, особенно над младшим, которому вот еще, ну, нужна мама, да, как...
Они
вот,
еще и ровесники
почти. Да, они, мальчишки, и еще мама требует, чтобы с ним дружили, с ним считались как-то, терпеливо объясняет, а у них терпение в силу того, что они дети, ну, и как-то не хватает особо на него, да, и вроде бы они не подписывались его любить, ну да, как бы. И вот все вот это вот мы наблюдаем в течение всего фильма. Женщина не выдержала, в сердцах крикнула, что так нельзя, зачем издеваться так над детьми, встала на сторону детей и вышла. Она не поняла вообще. Она не поняла.
Значит, работает, да, на
произвольном уровне. Ну, это показано, да, что вот человек может... Это не елейный фильм, да, про замечательных людей, там, ну, как бы, да, понятно, такое послание, но вот оно еще и другое, да. Там дети показаны с этими эмоциями, да, давай его сдадим, и вот мама никак. И в этом же зале, когда показывали последний раз на послание к человеку, сидела героиня этого фильма, Алина. Она первый раз видела фильм, и прошло уже с того времени, как они взяли этого ребенка. По-моему, 2-3 года фильм монтировался. Вот сейчас эта история уже не актуальна. Она впервые еще раз увидела, как он приживался в их семье. Он там остался сейчас жить. Она еще усыновила 3 детей. То есть сейчас их 10 человек в общей массе. Вот, мальчик живет, замечательно учится. И для нее вот это был первый раз еще раз пройти, посмотреть, что это было. И ну, как-то такая маленькая победа фильма, ну, тех, кто делал этот фильм, вот этих девушек, то, что одна из них, которая... Они, во-первых, им камеры раздали, потому что, ну, не всегда не могли там присутствовать 24 часа, а процесс такой. У них там были камеры, и они периодически снимали друг друга просто. Вот. Ну, это вот уровень доверия. Надо вот так как-то с людьми договориться, как-то принять их, понять их, стать частью где-то их семьи. Когда она там была, очень трудно не вмешиваться. Ну, в эти драки детские не лезь, вот в эту справедливость, ну, как бы там, потому что если ты залезешь, и ты уже нарушишь, ну, вот, естественное течение жизни, естественное выстраивание отношений внутри этой семьи. Ну, в общем, она там долго протусовалась, потом они очень долго, огромное количество материала это монтировали. Ну, хочется же обо всем, ну, как-то, как выбрать в такой интересной семье?
Это мучение любого. Да. Документалисты, я думаю.
Выбрать, собственно, магистральную линию. И они сократили, там, оставив вот эти 7 месяцев адаптационного периода этого ребенка в этой семье, да, и даже не показали нам прямо у счастливого конца, да, это все мы узнали, когда Алина сама вышла и рассказала, как живет тебе, как
ну,
они
живут. Ну, счастливый конец, как да. Это, вся жизнь, да.
Ну, вот. Там был даже момент, который мог претендовать на счастливый. Если бы они захотели снять счастливый конец, у них там был момент, они могли на это съехать, но это, мне кажется, было бы нечестно. И неправильно, потому что, во-первых, никакого конца-то у них нет, действительно, а во-вторых, ну, как-то это неправильно, нечестно, то есть там же борьба длится, они же там прижимаются друг к другу.
Да, привет всем, кто присоединился к нашей трансляции, вот нам вот Алексей посылает привет, и рад, что мы говорим об этом фестивале, мы сегодня действительно обсуждаем фестиваль «Послание к человеку», который неделю назад прошел в Санкт-Петербурге, и мы говорим, в частности, о 3 фильмах, которые были показаны, мы только уже закончили наше обсуждение фильма «Внутренняя работа», а сейчас мы говорим о фильме «Белая мама», напомним, я режиссер
Зося Раткевич и Евгения Останина.
Да, хотя у нас на этом фестивале учили, что так сейчас политкорректно говорить режиссерки. Вот. Да.
Там еще продюсер был небезызвестный.
Александр Ростергуев.
Ростергуев, да, который, ну, он продюсировал, у него действительно были, походу, какие-то идеи, вот эти идеи насчет раздачи камер, ну, он этим пользовался, да, ну, вот он погиб в Центральной Африканской Республике, это был его последний фильм, который он продюсировал, тоже это как-то омрачает все это дело.
Да, ну и, в общем, фильм про то, я так понимаю, что одна из, по крайней мере, мыслей, которую вы, по крайней мере, вот сейчас озвучили, в том, что вот эти все, это, опять же, слова, которые мы только что сейчас говорили, там, о принятии, обо всем, это, на самом деле, это чего-то стоит, да, это вот хорошо говорить так вообще, вот, благодушно, обо всем, да, давайте все возьмемся за руки и обнимемся, но когда это касается вот тебя лично, да, вот там, твоей семьи, там, твоих детей, это всегда приобретает совершенно другие оттенки. Вот тут возникает вот это самое, какая-то вот момент, ну, получится или не получится, да, хватит, не хватит сил. И здесь очень трудно как-то судить, да, потому что, да и кто мой вообще, ну, потому что это, ну, никогда не знаешь. То есть, ну, и правда ведь может быть ситуация, когда, ну, семья не справилась, не справляется, не может она этого переварить ребенка, да, не хватает им ресурсов каких-то, да. Вот здесь все-таки, ну, что-то не то чтобы хэппи-энд, но ребенок в семье по-прежнему, да, то есть семья по-прежнему жива. Мы не знаем, что еще расскажут сами дети, да, своим психотерапевтам, да, в будущем, а, или кому-то там еще. Но в любом случае, да, это какая-то вот, по крайней мере, попытка победы. Попытка вот, я от многих слышал, что дети, которых брали и потом возвращали, это жуть. То есть это потому, что у них внутри настолько вот глубокая травма, что они это
Они раз за разом проходили отверженность. То есть это очень сложно потом убедить такого человека, что вообще любовь.
Да, я вживую, кстати, это права. Один случай. А я вот общался с одной семьей, в которой тоже взяли ребенка, вот, а он, похоже, ну, социопат. Ну, то есть он практически вот, у него нет какой-то, ну, не способен на вот эмпатию, на эмоциональные реакции, вот как обычный человек, да, это на уровне такой, если угодно, своеобразной инвалидности, да, что делать, да, то есть это тоже очень сложно, да, бывает, и вот такие истории есть, и мне кажется, что очень хорошо знать не только о таким, ну, хэппи-эндовой стороне, да, стороне, когда все хорошо, да, а также, что это борьба, это бессонные ночи, это отчаяние, это, не знаю, беспомощность, да,
но,
этого.
Да, ну, по поводу «Белой мамы» у меня хорошая новость, потому что этот фильм получил еще и приз телеканала «Культура», это значит, что на телеканале «Культура» как минимум месяца там через три, когда все это, его покажут, да, то есть люди смогут его посмотреть, поэтому следите там за судьбой этого фильма, если вам стало интересно, то вы можете его посмотреть на телеканале «Культура» как минимум.
Да, кстати, вот несмотря на всю мифологию, к сожалению, наша-то культура не особо на бытовом уровне, по крайней мере, расположена к усыновлению. Да? То есть это вот сейчас меняется, я думаю, что этот фильм, он один из таких, наверное,
ну,
попыток,
не знаю,
что-то
посмотрев
изменить.
Этот фильм, он хорош, когда люди собираются кого-то взять в семью, и после этого фильма несколько раз подумаешь, готов ты ли к этому.
Да, да, да. Что... То есть, ну, это должно быть ответственное
там
решение.
Там зал-то притих, когда он сказал, что ну, так понятно стало где-то в середине фильма, что один из вот этих эфиопских детей приемный, вот это как-то так, хоп, стало понятно, удивляешься, а потом, когда она выходит и говорит, что их вообще 10, и она еще трех, все... То ли аплодировать, то ли что делать-то, ну, потому что как?
Да, это один американский комик рассказывал, да, что когда говоришь, вот у меня родился сын, все, ага, аплодируют, четвертый, такое, смешанная реакция, да, так здесь тоже. Да, в общем, мы тут в этом смысле, конечно, несмотря, опять же, на всю мифологию, такие суровые индивидуалисты, да, с таким обостренным чувством своего, да. Итак, еще один фильм вы посмотрели, который называется «Пленница».
Это гран-при, то есть высший приз этого фестиваля. Венгерский фильм Бернадетт Тузы Риттер, ну, здесь Ваня, твое сольное выступление. Никто, кроме тебя, не видел этого фильма.
А, оу, здорово. В общем, фильм повествует о женщине Мариш, которая попала в какую-то, ну, в какую-то сложную ситуацию, до конца не объясняется, что это, и она является пленницей в какой-то семье в Венгрии. Мне почему-то казалось, что это цыгане, но это на самом деле не цыгане, хотя, ну, как-то вот так, жили они в частном доме все, и она там выполняла всю работу. Женщине было, а когда она попала в рабство, да, 42 года, и через 10 лет она смогла сбежать, да, я тут раскрою карту, она сбежала.
Что все в современной Венгрии?
Это сейчас, да, это сейчас, это в современном, это не
я
какая-то...
Я так понимаю, ее же не пытают там,
вообще,
да?
Вообще, да, то есть она просто... состоит в том, что это не какой-нибудь, не какой-нибудь завод кирпичный на Кавказе, да, то есть это не Афганистан, это не Африка, это Венгрия, член Евросоюза вроде бы даже, да, не суть. В общем, она каким-то образом попала в эту, ну, в эту семью, и там она не одна, там еще есть у них слуги. История интересна. женщина, документалист, она познакомилась с какой-то женщиной, которая хвасталась, что у нее есть слуги. Они поближе познакомились, и та разрешила ей снимать. То есть ощущение безнаказанности такое, что типа, да, приходи, снимаю.
Да, девушка ей приплачивала за возможность...
Сначала она снимала бесплатно, да, а потом она сказала, ты там что-то снимаешь в середине фильма, да, когда у нее уже все завязалось, плати мне за это деньги. Ну и документалист, режиссер, тут даже с большой буквы, она, да, платила ей деньги и имела, ну, достаточно близкий и бесконтрольный доступ к героине, к этой самой Мариш. А Мариш на тот момент было уже лет 50, выглядела она очень плохо, то есть, ну, было понятно, что она очень-очень много работает. Она работала в доме, она работала еще на работе, ну, на какой-то фабрике, что-то там делала. То есть, ходила 2 через 2, по-моему, на фабрику, там работала, все деньги...
То есть, человек выходит, он не привязан на цепь,
нет,
да?
Нет, она была абсолютно...
Это как какой-то феномен вот странный, да? Ну, да. Вот такое...
Психологическое какое-то давление.
Ну, да, это...
Там какие-то кредиты потом еще на нее написали. У этой Мариш была... в чем тут может быть завязочка, да? У Мариш было... 3 детей, по-моему, младший, было лет 16 на момент фильма, да, и она эту же дочку хотела, ну, то есть ее рабовладельца, да, хотела, чтобы и дочка тоже работала на нее, но они каким-то образом договорились, что она будет жить в приюте. Вот, и она жила в приюте, не с мамой. То есть там какой-то вот ад разворачивается, да. И она не разрешала ей встречаться со своей дочерью годами. Вот, там созванивалась как-то так вот. Вот такая вот ситуация.
А там это ведь вот тоже интересная такая моральная дилемма. А как-то вот режиссер она в полицию не заявляла, ничего?
А через какой-то момент режиссер позвонила в полицию анонимно с чужого телефона и сказала, что в таком-то, таком-то доме есть такое-то, такое-то. В полиции сказали, что они все об этом знают, но ничего сделать не могут.
Как будто бы, наверное, они приходят, а те говорят, что мы добровольно.
Потому что, да, потому что как бы они...
Заявки нет или что?
И заявки нет, и формально-то это Мариша, она не прикована, да? То есть она там работает, она говорит, типа, я кормлю ее, даю сигареты. Это вообще она еще мне должна, как бы, вот, она мне здесь живет, ест и сигареты меня берет. Вот. Если хочет, пусть уходит, пожалуйста. Я никого не держу вообще. Вот. Но так как там и вот эта тема, походу, с кредитами, и вот давление на дочь, еще чего-то, как это все дело снято, ну, я хотел бы опять-таки рассказать, снято на простенькую какую-то вроде камеру, но опять-таки, да, так как... документалист, режиссер, она все время с ней, сняты все моменты, и ругань какая-то. Единственное, что рабовладельца запретила снимать лица ее, ее сыновей там, и вообще всех, кроме вот этой самой, да, героини Мариш. Мне забавно и ужасно, то есть у нее там несколько детей, и даже внуки есть у этой рабовладельцы, и все как-то воспринимают как должное, что у них есть, ну, по сути, вот такая вот рабыня. Вот. Это Мариш, она очень хорошо относилась к этим внукам, она как-то с ними там играла, что-то там.
Ну, еще... в истории человечества периоды рабства намного длительнее, чем
да,
периоды...
Да, и такое ощущение, что ты смотришь фильм про каких-то вот этих негритянок вот в Америке, да, ну, вот хижины дяди Тома и так далее, и как они любили этих вот, ну, вот белых ребятишек, как они вот эти вот мама Джонза и все такое, ну, или как они там, вот эти вот мама Мамбл, ну, я не знаю,
мамушка.
Ну, вот эти бабушки давно, да, вот, негритянки, как они привязывались к своим этим вот рабовладельцам, да, как бы их детям. Тут, конечно же, какой-то стокгольмский синдром стопроцентный, хотя нет, не стопроцентный, то есть она ее постепенно вот ненавидит, как, и вот хочет избежать, но боится, потому что не может как-то выбраться из этой ситуации.
То есть здесь как бы такая попытка исследования феномена рабства, вот как-то вот такой портрет изнутри, что ли, mm-hmm. да?
Да, и это очень социальная штука. То есть вроде у нее и был муж когда-то, и была какая-то работа, но вот это вот ее рабовладельца, она пришла к ней и подобрала ее, когда та была в больнице избитая, как-то вот так вот тоже там.
Mm-hmm.
Вот. Но заканчивается все хорошо, режиссер находит какие-то способы, они там деньги, она деньги ей дает, она даже накапливает. Ну, то есть, в момент, когда она вот на работе должна получить зарплату, взять ее и отдать, вот, она и убегает. Она убегает, уезжает куда-то, и, ну, очень стрессует, у нее руки трясутся, она говорит, ну, мне очень-очень страшно. И потом она говорит, что она никакая не Мариша, она вообще там, по-моему, Марта. Вот.
Хорошо. Ну вот, скажем, фильм с твоей точки зрения заслуживает награды Гран-при?
Заслуживает, потому что ощущение какого-то ужаса, что вот простой человек, и ты погружаешься в это вот. Оно какое-то такое снаружи, ну, оно безобидное, то есть никто никого не бьет. Вот, это не рабство, там нету цепей, да, но то, что человек говорит, что он не может никуда уйти, и человек вменяемый, да, то есть Мариш не сумасшедшая, да, то есть
ну, она... наверное, за эту, собственно, атмосферу какого-то соприкосновения мы и ценим документальные фильмы. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами, спасибо, Ваня, и тебе, Люда, тоже спасибо, да и мне, наверное, тоже, мы поговорили сегодня о фильмах, которые нам понравились, очень запомнились на фестивале «Послание к человеку», это фильм «Внутренняя работа», это «Белая мама» и «Пленница». «Пленница», да.
Ну или «Женщина в плену», она еще называется на
Кинопоиске. Если будет возможность посмотреть эти фильмы, я, по крайней мере, лично вот два, которых не видел, собираюсь посмотреть, надеюсь, этот шанс будет, по крайней мере, вот «Белую маму» мы, скорее всего, сможем посмотреть даже на канале «Культура». Нас еще спрашивают, не подскажете ли, как найти фильм «Акварель». Этот фильм в том качестве, в котором он снят, говорят, вообще в России чуть ли посмотреть невозможно. Его показывали, да, на фестивале, вот в доступном разрешении, и, к сожалению, вот во время, по крайней мере, фестиваля нам сказали, что я сам не смог этот фильм даже посмотреть, в ближайшее время непонятно, так что это вот, к сожалению, обратная темная сторона фестиваля, что там есть хорошие фильмы, которые потом где-то посмотреть бывает очень трудно, это вот, надеюсь, что ситуация как-то будет меняться. Спасибо всем за комментарии, за участие в нашем обсуждении. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте лайк, перепощивайте нашу трансляцию, и мы также ждем вас через неделю опять в обсуждении интересного кино. До свидания и до новой встречи. Пока.